В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас традиционный сезонный обзор черноморских акваторий. Вести его будет подводный охотник из города Геленджика, мастер спорта по подводной охоте Юрий Мартыновский. Юра, привет!
Здравствуйте, Александр, и здравствуйте, слушатели Водолаз Радио.
Юра, я очень рад, что мы опять тебя слышим в нашем эфире. Ты являешься для меня лично и для слушателей Водолаз Радио источником самых важных, интересных и актуальных сведений о Черном море, о его обитателях, о привычках и повадках черноморских рыб. Благодаря тебе мы познакомились с тайнами подводной охоты на черноморского лаврака. Ну а сегодня много говорили вообще про любовь к Черному морю, про его тайны и про особенности. Сегодня же у нас передача, посвященная началу осеннего сезона на Черном море. И говорить мы будем о том, что сейчас вообще в целом происходит на акваториях. Ты не так давно вернулся из рейса, ты успел застать и конец лета, и вот этот сейчас переходный момент. И даже прямо сейчас ты только что вернулся с охоты. И, собственно, поэтому, чтобы не откладывать в долгий ящик, давай-ка с этого и начнем. Что там сейчас на акваториях-то происходит?
Ну, сегодня я не был на охоте. Вчера вот...
Вчера ты был?
Да, вчера дул юго-западный ветер. И, ну, я пришел где-то часа в два дня, ну и ничего особо не было. С двух до четырех кефалевых не было никаких вообще. Вот, а потом... Я даже видел своих друзей, которые на катере возвращались с охоты пустыми, подстрелив одну кефаль. А потом с четырех где-то до заката начали проскакивать такие стайки сенгеля. Вот, не сильно крупного, но среди небольших попадались хорошие, грамм по 500, по 600 сенгелики. Вот, и где-то они с периодичностью раз в 15-20 минут стайки проходили. Большие. Вот я так потихонечку настрелял немножко. Вот. И та, ну, вообще-то сенгиль уже как бы по правилам, вот такой, который готовится к нересту, уже должен закончиться. То есть как бы обычно в сентябре перерывчик такой дней 5-10, и потом, как если похолодает вода, вот сейчас подул нордостик, возможно, завтра даже будет попрохладнее. И уже может стронуться этот осенний лобань, двинуться в путь. Вот. Ну, до Геленджика он, может, пока еще не дойдет, а вот в Новороссийске уже будет попадаться. Уже вчера, позавчера уже туда за Новороссийском в канаве, туда уже, возможно, уже они могут быть. Но вода еще теплая, 25 градусов вчера было, 24 поглубже. Так что... Говорить о том, что что-то пойдет массово, пока не приходится. Пока что идет только нерестовая кефаль. Хотя проскакивает уже и не местная кефаль, та, которая пришла издалека, такая синего цвета.
Ты, вот. ты лобанов имеешь в виду или сенгелей?
Не-не, я имею в виду сенгелей пока. Лобаней я не видел уже, я тебе скажу, давно таких ходовых. Вот в тех местах, где я ныряю, в районе Геленджика. Вот они закончились еще, наверное, в конце июля. Вот в августе я последнего видел. А потом видел только, как у нас называют, палки. Это такие худые, длинные лобани. Иногда попадались, вот, ну, несколько раз я видел стайки, по три, по четыре. Но я их, палки, я, честно говоря, не стреляю. Мне их жалко, худые, тонкие. Хотя они по длине такие, ну, сантиметров по 70 были. И это так, изредка на закате. А такого лобаня стайного я не видел. Разве что мелочь. Такие грамм по 300 попадались. Но в Новороссийске, возможно, другая ситуация. Там было, там же раньше все происходит, как бы. Ход начинается раньше. Обычно это числа 10-15 сентября вот начинается ход лобаня. В прошлом году, конечно, не так было, попозже, за потепление. А позапрошлом и два года назад лобань пошел где-то числа 20-го. И Все зависит от температуры воды, насколько она быстро охладится. Вот если нордостик подует хороший такой, дня 2-3, то, возможно, и двинется лобань осенний. И это я нырял в районе Голубой бухты. До этого я еще был в Кренице. Там та же ситуация была с сенгелем. Лобаня нету. Сенгель идет на глубине где-то метра 3-4. Так, 3-4-5 метра, вот так, когда как. И бывает, и был и гуляющий сенгиль, который вдоль дна плавал, питался. И крупный достаточно, 300-400, до килограмма, в общем. И был также ходовой сенгиль в районе Креницы. Тоже на глубине 3-5 метров. Вот. Хотя я видел, там кто-то из приезжих нырял на 7 метров, не знаю, что он там подстрелил, я к нему не подплывал. Возможно, тоже он там долго, возможно, там и сенгиль тоже шел. И вот так как-то. И еще по этим. Больше я вот в течение недели еще был тоже в районе Головой бухты. Та же история примерно. Вот она длится уже месяц. Сенгеля достаточно много. Вот. И это где-то вот он пошел буквально в начале августа, и до сих пор вот он идет. И такого еще не было особо-то, чтобы так много сенгеля было в августе. Я не помню такого вот последние 5 лет. А в прошлом году его в августе мало было, в сентябре его не было практически вообще у нас. А в октябре вообще, обычно он в октябре, в ноябре уже как бы пасется вдоль берега, так и ходовой сенгель есть, а в прошлом году его было очень мало. С чем это связано, не знаю. Вот. Но будем надеяться, что в этом будет как-то лучше.
А, слушай, ты когда вернулся из рейса? С какого ты момента начал охотиться?
Я начал где-то с 1 августа примерно. Вот как раз тогда я и застрелил последнего лобаня в этом году. Летнего.
Он тебя ждал, в общем.
Да, ждал. Ну, причем их всего 2 прошло. Вот. Но этот самый, мой знакомый, он охотился прямо в Геленджике, там, на Толстом мысе. Там, говорят, еще шли. А я просто в Голубой бухте, может, там просто уже не был. На Толстом мысе там шли лобани. И в начале августа, ну, в основном, эти палки, таких вот стайных было мало. Он там с бухты, возможно, с бухты выходил, что-то выходило. Я возле бухты не люблю охотиться. Там много людей и пуганая рыба. Так что вот как вот я был недавно в Джанхоте, где-то неделю назад, кефали было очень, сенгеля было очень много. На каждом нырке выходили огромные стаи по 100 штук, по 200. Мелкие в основном, конечно. Среди них проходили крупные такие особи. Но я просто, ну, я взял всего 10 штук, и все остальное я просто не стрелял, потому что как я не прятался, он меня обходил, потому что вода была, видимость, метров 20 прозрачно, и сенгиль меня просто обходил. Но не из-за того, что видимость хорошая, из-за того, что очень много людей вдоль побережья купаются, и он просто осторожничает и обходит. И вот это один раз у меня был такой, когда я не смог просто его стрелять, потому что он был пугливый. Это только касается Джанхота. А здесь, в Головой бухте, он не такой пугливый, более-менее. Но все равно я это самое и пользовался только длинным арбалетом, потому что с короткого тяжело уже. Вода чистая в основном. Видимость, вот вчера, позавчера видимость была, даже несмотря на волну запада, видимость была на глубине 3-4 метра, видимость была 10-15 метров. И сенгиль тоже очень пуганный, шел далеко, приходилось с него подкрадываться или прятаться хорошо, тогда он выходил в упор. Вот. Ну, тоже что-то поднастрелял.
Слушай, ну ты все-таки по-прежнему не используешь пневмат, также охотишься со своим отточенным, уже доведенным до идеала арбалетом, да, 85-й у тебя?
Я с 3 арбалетами охочусь. 85-м я уже в середине августа перестал брать, потому что вода чистая, он эффективность ниже, то есть количество попаданий меньше, чем с 90-м или вот... У меня 80-й, 95-й. Сейчас я 95-м охочусь. С гарпуном 145 у меня на нем стоит гарпун. или 160 гарпун у меня еще стоит. Вот на этом ружье. Вот только вот с таким гарпуном хорошо.
Ну, то есть, ой. Никаких трезубцев, пятизубцев там и так далее по-прежнему. Ну, снайперские выстрелы.
Да, а нет смысла, Саша, зачем мне использовать пятизубец, да, когда я с арбалета попадаю, ну, из пяти выстрелов, может, раз я промахиваюсь. И то я промахиваюсь, знаешь как, я когда выбираю, в какую стрельнуть, и в итоге я стреляю куда-то мимо. То есть не так, чтобы я прицелился в рыбу и не попал, такого не бывает. Если я в нее прицелился, то у меня, как правило, с арбалета, я в нее попадаю. Промахиваюсь только если я целюсь мимо рыбы, или рука дернется, или волна сильно большая. Бывает, волной подкидывает ружье. Это бывают промахи. А так промахов нет. Поэтому я не вижу смысла вообще. У меня есть на случай хронических промахов, у меня с собой есть 13-зубец маленький, который насаживается на гарпун. Вот, я его как-то уже пробовал в этом году. Но саргана мало, поэтому я им пользуюсь редко. Вот один раз я нацепил, и саргана не было, но я им подстрелил несколько кефалей. Там просто целиться не надо. Направляешь куда-то в сторону рыбы, он у него сам. Такое ощущение, что он сам попадает в рыбу. Я даже... Но с ним охотиться неинтересно. Ружье тяжелеет сильно, и его надо класть уже на что-то, на траву, на скалу. В общем, ну это уже не тот, как говорится, не та охота. Вот, такого, и он, кстати, не разбивает рыбу из-за того, что зубьев много, она просто застревает там в зубьях в этих и все. И не дергается. Вот. Ну да, да.
Слушай, ты вот мне фотографии сбросил, я смотрю, там есть прям хороший горбыль у тебя. Но мы с тобой же разговаривали, вот встречались не так давно в районе Геленджика. И ты сказал, что ты пока особо так по глубине не ныряешь. Вот с тех пор удалось понырять, посмотреть, что на камушках на глубине делается?
Ну, почему я не ныряю? Я ныряю. Я вот первая моя охота была в августе. Я сразу пошел по глубине, прошелся, начиная с 18 метров по камушкам. И до... Мне это было недолго. В течение часа я настрелял тогда штуки 4 хороших горбылей. Такие все за килограмм, за полтора.
Ну да, на фото очень хороший такой горбылик, ага.
Не, это на фото другой, это не тот раз, другой. Тогда, к сожалению, мне не было фотоаппарата. Я вообще с горбылями стараюсь особо не светиться. Такая рыба, еще с тех времен, когда запрет был. Поэтому мне фотографий мало горбылевых. Вот, раньше за это наказывали. Вот, и это. И горбылей было много. Вот в начале августа, я даже скажу, ну, очень много горбылей было. Потом их стало поменьше, я ныряю почти практически каждую охоту, я заплываю на глубину где-то, ну, недолго, полчасика-часик, я так проверяю знакомые камни, что там есть, как меняется. Ну, горбыль вот в августе, он попадался на любой глубине, начиная буквально с полтора метров и заканчивая 20. Я нырял, и везде они были. Ну, обычно это стая мелких. Вот. И среди них, как правило, попадался один. Но, к сожалению, все крупные, которых я взял, все были самками с икрой. Вот. Это в августе. Сейчас уже такие самки не попадаются. Они, видимо, уже или на нерест, или не нерестились, или ушли. Вода похолодала чуть-чуть. И возле берега горбыля практически нет вообще на мелководье. Значит, я не встречал последние 3 охоты. На глубине до 10 метров горбылей вообще не встречал.
Ну, сейчас относительно равномерная вода по температуре, насколько вот я заметил. Причем она идет вот равномерно, без термоклина, до глубины где-то метров в 20, наверное.
Вот, Саша, я тебе скажу, я заплывал на 21 метр, и там были горбыли под камнем. Причем их много-много было, в основном мелкие. Они сейчас вот начиная 18-17 метров, очень много мелкого, особенно в районе Креницы, там есть и на 18 метрах мелкий такой рельеф, такие пластовые камушки над ней, под ними прям ну, кишит этого, этими горбылями. Они почему-то любят тот район, мелкие в основном. Но если хорошо поискать, можно и крупного среди них найти. А вот где крупные, хорошие камни, вот, на 20 метрах лежат. Таких мест мало на самом деле в районе Геленджика. Вот. И там, кстати, вот на 18-20 метрах хорошие горбыли попадаются. Сейчас вода теплая в августе, вот там они были. И сейчас вот я нырял в сентябре, там тоже были горбыли. Ну, мало, конечно, уже, не так.
Слушай, Юр, ну вот если так подытожить, ты после долгого перерыва каким вообще нашел состояние моря, что тебе вот на что обратил внимание свое, может, какие-то выводы сделал?
Море, ну, особо ничего не изменилось, конечно. Вот, ну, то, что рыбы вот в прошлом году, в августе, мне кажется, меньше было, чем в этом. В этом, кажется, все-таки и по горбылям, и по кефале ее побольше, чуть-чуть.
В этом году вообще, как мне кажется, раньше наступает холодное время. Если я помню, что в прошлом году сентябрь был довольно теплым, и начиная с числа 10 наступила вообще очень теплая погода, практически летняя, то сейчас, насколько я вижу, довольно прохладно, особенно по вечерам и ночью. Возможно, это тоже влияет на поведение рыбы и в первую очередь кефали, которая вполне возможно, в этом году начнет раньше миграцию.
Все зависит от температуры воды, Саша. Я так понял, других нету параметров. Вот если она похолодеет сейчас, вот, как был как-то 3 года назад, резкое похолодание воды до 16 градусов в конце сентября это было. И поперла бань прямо, ну, кишмя кишила, не крупный. 700-800 грамм такой, но он очень толстый, круглый буквально шел. Прямо как не лобань, а как лещ или тунец такой. Некоторые на лещей напоминали даже лобани. Как они? Это, видимо, из лиманов какие-то вышли. Я
А это
не
есть
мог.
такая разновидность, да, плоские такие.
Такие плоские,
Желтые,
что...
желтые такие они.
Но это было, вот, когда резко похолодала вода. С тех пор, вот 2 года, и таких мало. Их практически нет таких. Были крупные, в прошлом, позапрошлом году были крупные лобань такой за килограмм, уже за полтора. Вот. И, правда, не так много, как мелкого. Вот. Ну, в районе Геленджика осенний лобань, я уже говорил еще раньше, он как бы, ну, плохо идет, хуже, чем Новороссийский. Вот чего не скажешь, допустим, о летнем лобане, о весеннем. У нас летний лобань в июне, в июле, он всегда шел раньше. И в 2000-х годах, нулевых, и вот он... А сейчас он идет уже, начиная с мая, хорошо пошел последние 2-3 года. Вот. А осенний нет, осенний как-то так, в нулевых годах его не было, осеннего вообще. Вообще он даже, и вот люди ходили на охоту, даже на него не рассчитывали. А пошел буквально вот недавно.
Это было связано, насколько я понимаю, с тем, что очень много было пеленгаса, и этот пеленгас поедал просто икру лобана, и его действительно было мало. А в связи с тем, что пеленгас вымерз несколько лет назад, вот, видимо, и развелся лобан. Дай бог, чтобы так и оставалось. Пеленгаса вроде бы пока особо не видно.
Вот, уже идет, Саша. Я видел пеленгасиков мелких стайку в августе. И еще раз я видел, 2 раза я видел мелких пеленгасов по мелководью плавали. Такие, они грамм по 150, такие совсем маленькие.
Все-таки эта зараза может опять развестись у нас, да?
Возможно, да, может и развестись. Если он через год-два, он быстро растет, пеленгас, я не знаю сколько, по полкилограмма в год или по килограмму, то через год-два, в следующем году уже килограммовые могут быть, да. И расплодится он рано или поздно обязательно, и лобаня опять станет меньше.
Да, вот этого бы не хотелось. Если выбирать между двумя этими видами рыб, естественно, выбор в пользу лобана будет, потому что
Но
пеленгас.
я думаю, это не сразу произойдет. Вот смотри, пеленгас появился где-то в 87-м году, 89-м, и размножился. И лобань начал пропадать осенний у нас только аж в 2003 году его не стало, осеннего лобаня. До этого его было довольно-таки много. То есть прошло 13 лет, прежде чем лобань начал уменьшаться, его количество. А потом и летний пропал тоже. Вот в 2007-2008 уже летнего не было практически. В июле вот такие косяки, там по 500 штук, которые я наблюдал в июле в районе Геленджика в 2002-2003 годах, 2004-2005, их потом не стало просто, и все, это там 2-3. А сейчас опять начался ход. Вот, как пеленгаса не стало, каждым годом его больше и больше. Но мне кажется, скоро пик наступит, а потом резкий спад, как обычно. Знаешь, в море за самой большой волной идет самая маленькая. Закон. Так и здесь. Вот. Скоро, видимо, это случится. Но пока будем надеяться, в этом году все хорошо будет. Я думаю, все будет хорошо. Если браконьеры, конечно, не выловят косяк раньше того, как он дойдет до Новороссийска, до какой там мыс, сейчас я вспомню, Панагея, да, как прежде чем вот до Панагеи дойдет, его там сетями в районе моста где-нибудь.
Ну да. Ну, не только же такой мигрирующий лабан к нам приходит. И местный тоже лабан стремится с похолоданием сразу зайти в нашу Новороссийскую бухту, где он зимует. Так что...
А местный он откормится, вот эти палки худые, которые плавают в море, они это наберут жирок и уже так потолще будут. В ноябрю, вот в ноябре, в декабре местные лабани попадаются, такие толстые, кстати, вот попадались раньше. Сейчас не знаю, будут попадаться, нет. А, которые на зимовку здесь остаются, которые не уходят никуда. Нет, основная масса же куда-то уходит. Возможно, в Средиземку. А часть остается.
Ну да, ну у нас довольно много его зимует в нашей Новороссийской бухте. Тут его и браконьеры ловят всю зиму потом под причалами Новороссийского порта. И рыбаки тоже при малейшем потеплении тут же забрасывают удочки, и он хорошо ловится. Ну, это как бы известно всем, что он у нас стоит в этих ямах зимовальных.
А раньше, Саша, мне брат на СРЗ когда-то работал, он рассказывал, как гоняли рыбинспекторы, драчкистов. Вот они ловят лобаней там, да, под этими причалами, доками. Рыбинспектора заходили с двух сторон, пограничниками окружали, и там начиналась драка настоящая среди этих драчкистов, и в ход все шло, драчки, этими мешки с лобанями, просто лобани, взятые в руку, как дубинки, вот такая была бойня там зимой, это все было зимой, бойня рыбинспекторов с ними, а сейчас с ними никто не бьется, они там творят, что хотят, видимо, я так полагаю, но может уже и лобаня не так много в бухте. В Гирижской бухте лобаня тоже вот в 80-е годы, 70-е, там просто, ну, если зимой заходил лобань в бухту, там просто кипела вода. И драчкисты там оттягивались, как говорится, на всю катушку. Сейчас такого нет. Сейчас мелочь, если зимует. Ну, вот я сам лично видел, как в марте месяце драчкисты на лодке наловили просто два мешка, вот от... Такие вот мусора, мешки огромные, на 120 полные, они на лобаня 300-400 граммовых. Он там прыгал, а они его столько на это надергали. И ничего, никто за ними не наблюдает, вообще никому не нужно. Они прям плавали там возле гидробазы и дергали это, несчастных этих муточков.
Ну, не знаю, вроде бы, по идее, должна милиция их сейчас ловить. Я ничего на этот счет не могу сказать, даже не знаю, ловят их, не ловят. Кто знает, напишите в комментариях.
К нам, Саша, к нам два раза с приятелем подплывала береговая охрана. Она, что интересно, приятель забросил свой мешок с вещами в 20 метрах от берега, чтобы бомжи не утащили вещи. И на этот мешок клюнула береговая охрана. Они подъехали, начали его вытаскивать. Он зацепил за дно этот самый грузик, чтобы нельзя было лодкой вытащить его. Они начали дергать грузик, он приплыл к нему, это самое, прогнал и говорит, вы что делаете, там мои вещи. И пока он это делал, катер их не сел на мель. В них началась паника, там 5 человек, двое разделись, прыгали, начали катер сталкивать. А они, это самое... Сказали, что кефаль запрещено стрелять сейчас, хотя береговая охрана, не знаю, чем они занимаются.
Что не, они там... подожди, там же был период запрета, там, по-моему, в конце августа, когда нерест у кефали. Там,
да, да, ну уже он с 20 августа по 10 сентября обычно идет нерест. Возможно, уже и он отменили его. Разрешено. Я не знаю, не смотрел правила.
Нет, сейчас, по идее, уже все, уже можно. Слушай, Юр, а вот скажи, ты вот упомянул в начале программы, что обратил внимание на то, что Сингиль идет именно после где-то 3-4, после 4 часов, ты сказал.
Он идет, начиная с 4-5 часов и до заката. Ну, а бывает, когда вот нордос был, вот я ходил как-то, подул нордосик, и похолодела вода до 22 градусов. И его просто кишило, я не знаю, я залез в 3 часа дня, Сенгеля кишило там, ну, он буквально 2-3 часа, потом его не стало. Он, видимо, косячок отошел. Ну, за 2-3 часа можно было настрелять хорош прилично. То есть, ну как кишило, ну на каждом нырке на втором выходили хоро приличные косяки. Он очень пуганный был, менял направление, от него попасть в него было просто очень тяжело. Я стрелял в того, в кого прицел. То есть, если начнешь выбирать, то все, не останешься ни с чем. Надо стрелять в ближнего. То есть сразу замечаешь примерно самого, какой тебе нравится, и в него стреляешь, не ждешь, пока что-то изменится, потому что потом он уходит резко. Такой он шуганный очень. Но сейчас, который идет ходовой, он уже будет идти в одном направлении, без изменения курса, он будет обтекать рекой. Даже если будет идти далеко, то будет идти в одном направлении, его будет легче стрелять. Достаточно только иметь длинный арбалет. Вот я... У меня раньше был 115-й, я брал 115-й арбалет, вот именно начиная с середины сентября, потому что с коротким было тяжело, рыба идет далеко, вода чистая.
Слушай, а как ты их с такого длинного арбалета, вот мне всегда интересно было, у тебя техника, наверное, есть какая-то специальная, то есть он, по идее, вообще в лоб выходит, Сингиль, часто?
А октябрьский, вот ноябрьский Сенгиль, он... Там не нужно даже маневренность ружья не нужна. Там надо только длинное ружье. Он, если, допустим, пасется где-то вдоль дна, к нему подкраска, и тоже нужно длинное ружье, чтобы меньше подкрадываться.
То
И,
есть ты
ну, так.
его что, ищешь как-то в активном поиске, не залежки
А
делаешь?
если он пасется, то в активном поиске. А если он идет рекой, вот ходовой, да, лобань или сенгилек ходовой идет вот в конце октября. Он идет в одном направлении, там маневрировать ружьем вообще не надо. Там хоть какой, любой длины ружье можно взять, арбалет, и просто держать в одном, на одном, держать ружье в зоне выстрела и ждать, когда к нему подойдет рыба, и все. Вот ты выбираешь, видишь, как движется стая сенгеля, выбираешь крупного, корректируешь ружье по высоте и просто стреляешь, и все. И у меня были случаи, Саша, что из 30-40 выстрелов я не делал ни одного промаха из 115-го ружья. Представляешь? Ну
Ничего
вот,
себе, это на тебя
да.
снизошло что-то прям.
Ну, с 75-м ружьем такое не получится. Там промахов будет половину, как минимум. И недолетов будет много. Потому что с длинного ружья очень легко попадать. Оно стабильно в воде. То есть при нажатии на курок, и там, ну, бывает, рукой дергаешь, еще как-то. И оно будет вверх-вниз уходить. И это я про короткое ружье говорю. А длинного легче, намного легче. Поэтому и результат в полтора-два раза лучше со 110-м ружьем, со 115-м, чем с 75-м. Поэтому у меня приятель даже 75-е ружье продал, потому что на одной охоте вышел из воды с 5 рыбинами, когда мог настрелять много. Он взял 90 на следующий день и настрелял 30. И сказал, что 75-е больше не возьмет никогда. И он, даже если мутная вода, говорит, будет совсем, я даже не возьму 75-е. И он его продал. С коротким не охотится больше вообще. Ну, я уже говорил, с коротким вот хорошо летом, в июнь месяц, и где-то май, апрель, когда мутноватая вода. И даже дело не в воде. Дело в том, что рыба себя ведет по-другому. Она ходит как бы... Нет, она более шуганная такая, дерганная рыба, выходит с разных сторон, и поэтому надо маневрировать сильно. А осенью маневрировать не надо. Просто держишь ружье в сторону рыбы и стреляешь. Даже если мутная вода, просто держишь в направлении хода и выбираешь цель, и нажимаешь на курок, и все. Не надо
Не
ничего,
в направлении хода, а поперек направлению хода.
да, поперек хода. В направлении хода лучше не ложиться, потому что рыба, она все равно будет обходить. она будет обходить или справа, или слева, и придется разворачивать ружье. Вот. И причем она, я заметил, она очень боится глаз. Вот если только не лежать к ней задом, тогда она обходит и выходит прямо на кончик ружья, огибает. Но не всегда. Лучше лежать поперек.
А как выбрать. Ты, в море или в берег лучше?
Лучше лежать в море, потому что в берег ее плохо видно. В берег она, как бы тебе это сказать, во-первых, если чуть-чуть мутноватая вода, если будет не мутная, а взвесь, если будет взвесь, то кефаль плохо видно. Она белая взвесь, она ее маскирует по цвету. И трудно прицелиться. А если вот, допустим, ты смотришь, даже если мутная вода будет, ты смотришь в сторону солнца на просвет, и тебе рыбу видно, даже если лучше видно. И легче целиться, потому что легче делать проводку. То есть делать проводку, держа руку в правой руке ружье, допустим, слева направо, труднее, когда ты лежишь к берегу, да, если рыба идет со стороны с запада на восток, то легче, лучше лежать в море, так легче делать проводку и легче в нее попасть. Поэтому я всегда лежу в море. Но если, конечно, это охота не на лаврака или еще на что-то другое, тогда лучше в море не лежать, тогда надо лежать в сторону солнца. На хищника надо лежать в сторону солнца, будь то лаврак или уфарь. Тогда он видит блеск стекол, маски и так далее, и он на этот блеск идет. Я так понял, что он на блеск именно маски идет. Потому что она сильнее всего бликует. И поэтому...
Ну, если так, то можно флешер какой-нибудь придумать, и все.
Ну, зато другая рыба пугается. Кефаль очень пугается, когда в сторону солнца смотришь. Вот если я лежу в сторону, допустим, моря, то я стараюсь маску не поворачивать на солнце. То есть, чтобы маска не бликовала в сторону рыбы. Иначе она очень пугается. И она очень пугается глаз. Вот... Это объясняется тем, что вот если к ней повернуться задом, к примеру, она проходит прямо возле охотника, не боясь. А если повернуться к ней лицом, она начинает отходить. То есть глаза – это сигнал для всех животных. Они определяют, отличают пень от медведя, допустим, в лесу. Зайцы отличают, что у медведя есть глаза, а у пня нет. Вот так. Также рыба. Она вот дельфина, ну, хищника по глазам видит. Вот если глаза есть у предмета, значит, это живое существо, его надо опасаться. А у охотника не просто глаза видно, а глаза по 5 рублей, особенно когда стая выходит.
Жадные глаза.
Стая кефали, они округляются, начинают бегать. И, конечно, тут... Вот, я замечал, очень пугается глаз. Особенно вот эта летняя кефаль сейчас, которая идет, она такая пугливая. Видимо, в Новороссийске ее натренировали так, что уже... Саша, я прячусь буквально с головой так, чтобы меня не видно было вообще, только ружье, конец гарпуна куда выставляю, и все равно она пытается как-то меня обходить. Она еще чувствует, как я ныряю, я смотрю, она обходит меня. Приходится подкрадываться, как там, вдоль дна, как уж, между скалами, и тогда только удается ее взять. А до этого она не подходит ни в какую. А вот это... Тот сенгиль, который, или лобань, который пойдет вот сейчас, будем его ждать, тот уже будет такой входовой. Я не сказал, что его легче брать. Он идет дальше. Если чистая вода, он, как правило, вот, лобань ко мне в чистой воде ближе, чем на 3-4 метра не подходит. Это если поставить замануху, может, тогда он на нее будет реагировать. Хотя, как правило, такой входовой, он на замануху не обращает внимания. Он просто идет своим курсом, и все.
Да как так? Почему не подходит? Вот я той осенью, он отлично подходил, я его с пневмата стрелял.
Но, Саша, он подходит, да. Это как получится. Вот если, допустим, что штормовая погода, там волна идет, он хорошо. А если чистая, это зависит от места. Как ты выберешь место, понимаешь, в одном месте близко подходит, в другом далеко. Как попадешь. И... Ну, что я хотел сказать? То есть, ну, в чистой воде вот кажется, что рыба идет близко, да? Вот и кажется, что она идет метр, а вода же приближает два раза. То есть это уже 2 метра, 2,5. Вот так.
Не, ну, да, безусловно, конечно, не вплотную. Хотя и вплотную выходил. И, кстати, была ситуация, я помню, я не часто мне приходилось стрелять лобана из арбалета. В основном я на кефаль, когда иду на охоту, я беру пневмат. Но тут, да, вот я тоже понял. Единственный вариант стрельнуть лобана. Лобан же быстрее сингеля. Вообще самая быстрая.
Да, да.
Вот тут вообще не вариант, как мне кажется, какие-то проводки делать. Ну, у меня, во всяком случае, не очень.
Не, у меня с проводками получается с арбалета. Я тебе скажу, там дело в том, что мне не надо, чтобы он рядом со мной проходил. В чистой воде, я просто, если держать ружье в зоне выстрела, он будет ружье обходить. А если ты ружье у тебя короткое, ты его спрячешь в траву, допустим. Потому что там пятизуб, он тяжелый, его так на весу держать, рука отвалится. Вот. Или тризуб, да, допустим, тоже тяжело держать все время. Его, как правило, все кладут куда-то в траву или на камушек, и тогда лобань может и близко пройти. То есть, если у меня короткое ружье, то я ружье прячу. Вот если, допустим, я чистая вода, я взял маленький арбалет короткий, то я его тоже прячу, и лобань ближе подходит. Но все равно, это, с короткого арбалета все равно труднее попасть.
Да, и, кстати говоря, всегда вспоминаю совет Михаила Кузнецова, который когда-то давно он мне дал. И Владимир Топольницкий тоже об этом рассказывал, что главная ошибка, вот, которую многие совершают, охотясь на кефаль, она в том заключается, что ты увидел косяк, вот он подходит, и ты в этот момент начинаешь двигаться, там, пытаться ружье куда-то передвинуть, там, навести поточнее, там, сместить.
Не, я все время держу, оно у меня нулевой плавучесть.
Надо до последнего момента, вот когда рыба уже вплотную подошла, вот только тогда нужно что-то пытаться там чуть-чуть начинать плавно двигаться, но не раньше этого момента, потому что иначе она отскакивает. А вот когда она уже близко подошла, она почему-то уже как-то вот не так реагирует и не так, ну, может, просто не успевает уже далеко отскочить.
Я всегда держу это, Саша, я держу ружье всегда в зоне выстрела. Вот где рыба идет, оно, я им не двигаю, оно ровно стоит, как и рыба на него, она на него практически не реагирует. Она проходит мимо где-то в метре от гарпуна, если держать, не шевеля, если самому не шевелиться, то рыба проходит близко. Если ты, конечно, ты начнешь разворачивать ружье или поднимать его откуда-то из травы, да, она пугается, отходит, отскакивает дальше, особенно которая быстро движется лобань. Начинаешь поднимать ружье, он сразу начинает по сторонам расходиться или вообще поворачивать назад. А если его держать, не шевелясь, то он проходит прямо за гарпуном. Достаточно только курок нажать, и все. Там настолько все просто. Я тебе говорю. И я вот это, я ложусь, допустим, между скалами и выставляю длинное ружье, и лобани проходят прямо за гарпуном. Я их стреляю без особых каких-то трудов. А бывали случаи, Саша, когда они не подходили ни в какую. У меня приятель, проныряв с метровым ружьем, 2 часа пострелил всего 3 лобаня. И хотя они прыгали, их было много, там стая крутилась в этой бухте, она крутилась там целый день. А я пришел на следующий день, у меня ружья не было в этот день, с ухом проблема. Я пришел на следующий день, Саша, там лобаней была тьма, я на них настрелял, ну, насколько хватило жадности. Вот. А все дело в том, что надо было длиннее ружье. Он ходил далеко очень, 5-6 метров, и ближе не подходил, и все. Вот как он плавал на глубине 7-8 метров, 9. Возле берега не было. И вода была очень чистая. Ты пока ныряешь, он уже начинал пугаться, он верховой был. И, в общем, бывают вот такие случаи, что там именно далеко надо с коротким ружьем нечего делать. Вот, вот такие вот, так бывает. И я охотился с тризубцем раньше очень долго. Я лет 5 с тризубом. Пятизубом не охотился сразу, а с тризубом я лет 5 охотился. Я знаю, что такое охота с пневматом, все. Результат у меня был хуже, чем сейчас с арбалетом. Может, мастерства было меньше. Вот. Но количество промахов было такое же. То есть я особо никакого преимущества не вижу вообще перед арбалетом, пневмат с тризубом. Разве только если вода очень уж мутная, полметра, тогда, может быть, преимущество есть. Вот, там, ну, и то в такой мутной воде я не охочусь, потому что рыбы мне, как правило, мало. Такое, чтобы видимость была полметра, я не знаю, даже у нас даже при западном ветре метра полтора видимость бывает.
Ну да, согласен. Ну, самое охота результативная осенью, конечно, когда есть такие пятна с мутником, да, и вот на вот этих местах, где мутная вода соприкасается с прозрачной, вот там-то, в общем-то, и лучше всего и делать да. залежки.
Ну да, бывает и так, а ты имеешь в виду прятаться в мутнике.
Но, бывает, что рыба прячется в мутнике. Или может она там себя чувствует как-то спокойнее вот на границе вот этих сред.
Она там останавливается, лобанчики останавливаются в октябре, в ноябре, останавливаются в бухточках, именно в мутнике. Я много раз попадал, там стайка стояла 3-4-5 штучек, а бывает и больше. Они стоят там потихонечку и плывешь, вроде рыбы нет, кругом чистая вода, заплываешь мутничок, бац, и начинает на тебя выходить.
Да.
В декабре такое. В декабре и в январе даже такое бывает. У меня было несколько раз, я нарывался, я даже не ожидал вообще никакую рыбу увидеть. Я просто плыл, нырял, делал залежки, нарывался на лобаней. Неожиданно, буквально в январе месяце, в середине. Так что...
Слушай, скажи, пожалуйста, вот сейчас, охотясь на кефаль, ты заметил, выходит ли рыба вообще в любых местах, в лагунах, на мысах, или же уже все-таки лучше ее смотреть на каких-то выступающих оконечностях мысов, на изгибах береговой линии? Вот что ты заметил?
Ну, ты знаешь, сейчас она... В бухточках попадается пасущаяся кефаль, но последнее время, вот последнюю неделю ее не стало. А в основном она как бы на мысах, ходовая кефаль на мысах, она идет по самому верху, по поверхности воды. И я на одной охоте даже просто ложился на дно, на спину, и стреляла, нашла по поверхности, не спускаясь вниз. И на каждом нырке выходила. И так, если лежать, смотреть в пол воды, то ее просто не было. А поднимаешь голову, и вот она идет. И она шла вся на... Вот я охотился между мысами. Между двумя мысами, если есть такой маленький мысик, пригорок, вот это самое такое, на мой взгляд, лучшее место. Вот. Или же на самом мысе лежать, там ходовая будет. И вот эта свадебная кефаль, так сказать, которая в августе, в начале сентября, она тоже любит мысы. Но та любит... небольшую глубину, 1,5-2 метра. А сейчас уже на такой глубине ничего нет практически. И рыба идет сингиль где-то по 3-4 метрам. И глубже, конечно, смотря, все зависит от места. Вот, допустим, у нас в районе Честных она идет вообще на глубине 12-14 метров. То есть там ныряешь, ложишься на банку, метров на 8 на камень ложишься, и она вокруг тебя плавает, то есть она как бы там вот вокруг этих банок все лето плавает, ее там можно стрелять, а возле берега ее чуть меньше. А в других местах, где нет этих банок, допустим, на глубине, она идет на глубине 3-4 метра, 5, бывает на 8 метрах идет, надо ее искать. И сейчас вот еще она как бы нерестовый ход у нее заканчивается, и она останавливается, то есть она утром до обеда, она стоит где-то в бухточке или возле мыса. И если есть возможность посмотреть со скалы, где она стоит, то ее можно увидеть. И как бы лежать, понимаешь, вот ты будешь лежать на одном месте, а ее нет.
А ты как, она... со скалы сверху в бинокль смотришь или как?
Ну, я вообще-то не смотрю уже давно рыбу со скалы. Ну, мне так интереснее ее найти так. Я просто плаваю и проплываю какое-то расстояние и нахожу, где она стоит. Где-то в определенном месте она стоит, стайка. И крутится она. Она может пойти где-то полчаса, час, под вечер или в какой-то момент она может пойти и на мысу ее можно будет видеть, стрелять. Но до этого можно лежать и не видеть ничего. А так, если ты найдешь стаю стоячую и начнешь ее там стрелять, то время охоты продлится. Если аккуратно охотиться, не распугать все. В общем, навык нужен в этом деле. И сейчас она будет стоячая кефаль. Стоячая, примерно, до похолодания она будет стоять. Бухта Чуларка будет стоять такая вот, грамм по 100, по 150, по 300, и будет в середине, это, между ней будет попадаться покрупнее сингелечки такие вот, до килограмма. Хотя по правилам она должна уходить в море, не реститься сейчас, вот кефаль. То есть она как бы сингель пасет, бегает, бегает друг за другом, и числа 10 сентября уже уходит куда-то не реститься. Вот так, такое, так раньше было. А в этом году почему-то нет. Она до сих пор еще ходит. И как бы, то есть, я полагаю, что в этом году будет много кефали. Мне так кажется. Именно сингеля будет много. В октябре пасущегося. Потому что в прошлом году его мало было в августе. В сентябре мало. И не было в ноябре пасущегося. Вообще не. Я очень люблю охотиться на пасущегося сингеля. Вот. Но его не было и все. Ну, я сколько не... Один-два... там под вечер, если мы ходили там. Вот.
Слушай, ну, если брать погоду текущую, да, то нас тоже ждут, в общем-то, изменения. Похолодание, во-первых. А во-вторых, я смотрю, что южачок у нас намечается на выходные. То есть, возможно, что все переболтает. И в связи с этим и изменится, возможно, и температура воды, в том числе, и прозрачность. Потому что сейчас температура воды, как ты вначале сказал, 24, даже 24,5 градуса. Прозрачность 25. Прозрачность очень хорошая. До 10-12 метров на глубине. И у берега и того больше, да, там до 15, наверное, даже.
Да, да.
Вот. Ну вот я смотрю, что на субботу уже по прогнозу до 10 метров южный ветер на пару дней буквально, а вот суббота-воскресенье и даже часть понедельник частично. То есть южачок дунет, все переболтает и что-то, наверное, поменяется.
Чтобы, знаешь, чтобы вода стала чистая, нужен очень сильный шторм. Вот такой, чтобы западный, юго-западный желательно, чтобы юго-западный ветер, прямая волна, чтобы била в берег, и чтобы ветер был 10-12 метров в секунду, тогда через 3-4 дня он смоет все отложения возле берега, и потом уже, даже если будет легкий шторм с высотой волны 1-1.5 метра, вода все равно будет чистая. Вот в позапрошлом году так было, прошел шторм, и в октябре были шторма такие, 1.5, даже 3 метра волна была высотой, я ходил нырять на мыса, и очень хорошо лобаней стрелял. То есть, ну, правда, приходилось буквально заякориваться на дне, там, чтобы не смыло волной. Вот. И ружье было на рыбу, невозможно навести, его просто кидало, как флюгер, в какую сторону волна. Ну, и рыба была тоже медленная, потому что она по такой волне, когда не могла быстро двигаться.
Ну да, ее же саму тоже может шандарахнуть об скалу.
Но течение там, волна создавала такое движение воды, что в момент прерывистое, в момент прохождения волны буквально, ну, я во флюгер превращался вместе с ружьем. Ну, не было сил даже там как-то маневрировать. Но зато рыба, я имел возможность видеть лобаней прямо в самой маске. Лобань стучался в маску, потому что он пытался от меня уплыть, а скорости не хватало, потому что скорость воды была большая. Но я держался за камень крепко. Были даже случаи, когда меня вместе с большим камнем утаскивало, 4 метра протаскивало вдоль льда. Но зато рыбы было много. И эта вода была чистая. 5-6 метров видимость на мысах была в районе Голубой бухты и в районе Толстого мыса. Несмотря на буквально сильный очень такой ветер южный, все равно была чистая вода. Но для этого нужен шторм. Хороший, сильный шторм. 4-5-бальный, 7-бальный шторм.
Ну, вот такого, конечно, шторма не будет, судя по прогнозу, в ближайшее время. Но так чуть-чуть переболтает.
Но это чуть-чуть, ничего не изменится. И главное, чтобы не было дождей. Вот не будет дождей, если летом раньше... 10-15 лет назад лето было засушливое в основном. Июль-август не было дождей, как правило, вообще. Они заканчивались в июне. И вода была чистая, и дно было чистое. Понимаешь, а последние вот 5 лет просто какая-то прорва, не знаю, сплошные ливни. буквально тропические, как в Индии, ну, и с подтоплениями. Вот посмотри, какие завалы. Вот это хорошо видно в районе Голубой, между Голубой бухтой и Кабардинкой, хорошо видно, какие были оползни. Таких оползней не было уже лет 20-30. У нас скала отделилась и упала в районе Толстого мыса. Огромная часть скалы упала в море. А в районе Кабардинки там несколько огромных оползней, прям огромная масса горы сползла в море. И такого давно не было. И, конечно, будет мутная вода летом. Она не просто мутная, она там дно прямо в этом, в таких в коричневой такой глинистых отложениях. То есть это все приходит с потоками воды.
Ну, в этом году вроде не было большого количества дождей. Правда, в начале августа, по-моему, да, или в конце июля вот что-то такое было. А потом вроде как прекратились они.
Ну, это да, то, что сейчас лежит на дне, это старое, это еще с начала лета осталось. То есть в августе не было дождей практически, я не помню, ни нормальных. Один раз, по-моему, был там или два. Небольшой дождик. Это не играет никакой роли. Вот. Особенно это видно в районе Креницы. Там, если сильные дожди, там прямо ну, в июне, в июле невозможно охотиться. Там коричневая просто взвесь стоит и все. И рыбы не видно, не видно ничего там. Но я туда и не ездил летом.
Ну там, да, там, кстати, я так понял, более...
Там река.
Мутная вода.
Не, ну она... Это не везде, это только возле реки. Если отойти туда дальше, туда вот в сторону Идакапаса, туда, там вода чистая практически. И даже... Чистая. Особенно там Идакапас, он такой специфический мыс. Он море как бы делит на две части. И там течение в разные стороны. Там практически всегда чистая вода. Даже когда шторм, всегда можно найти чистую воду с одной или с другой стороны.
Там пешком далеко идти.
Пешком туда, Саша, не просто далеко, это подвиг дойти туда пешком. Вот, я знаю, потому что я ходил. Вот. Особенно это летом невозможно. И сейчас особенно ходить пешком туда нет смысла, потому что там очень много охотников сейчас развелось. Не то, чтобы их много, а много отдыхающих. Там сделали кемпинги, возят лодками туда людей. Они ходят пешком по берегу, и особо там делать сейчас нечего. То есть, вот если там раньше рыбы полно было возле берега, там камни лежат в разных местах, прямо возле самого берега, там полно было горбылей. Сейчас такого уже там нет, потому что охотники там живут, с палатками периодически проверяют эти камушки. Так что особо надеяться на какую-то удачу в том месте, ну, счастье какое-то, не приходится летом. Ну, разве что осенью или зимой, вот так. Туда можно... Но на самом Идакапасе там людей не так много, потому что туда добраться тяжело. Но тоже охотники там тоже живут. И если касается горбылей, то тоже там уже не такой Эльдорадо, как раньше. Тоже их маловато, и мелковатые они, и уже возле берега их мало. Надо... И на глубине тоже не так много. То есть они как бы там камней много, они в тех краях хороших, они распределяются там по этим камням. Их процент не такой большой, как вот в других местах. Ну, есть рыба. Смотря как искать. Как говорит Миша, плохо ищете, да, говорит, это горбылей. Я ему сказал, там у нас на Толстом мысу мало горбылей. Плохо ищете просто.
Ты имеешь в виду на рифе, на вот этом, который за Толстым мысом идет? Да там все ж перестреляли уже.
Да, да, пора сказать. Там разогнали, Саша, все. Там, их там горбылей много. Они просто их пугают, их они уходят в расщелины, там сидят, не высовываясь. Там их много горбылей. Туда, если пойти вот, рано утром или, допустим, позже, в октябре, то там они, если поискать хорошо, там, конечно, нырять тяжело, потому что камни большие, расщелины глубокие, нужно длинное ружье, с коротким тяжело, можно не дострельнуть до рыбы просто-напросто. То есть ее увидишь где-то под камнем, там метров 5-6 от себя, горбылей хороших, а чтобы попасть их, надо хорошее длинное ружье. Вот, ну... Все зависит от мастерства охотника, в основном. Не от ружья зависит, это я точно тебе говорю.
Слушай, ну а вообще вот в плане рифовой рыбы ты заметил какие-то тенденции там, допустим, ее стало больше, меньше, там что-то изменилось вообще?
Рифовой? Ну, я бы не сказал, что ее меньше, чем в прошлом году.
Ну, крупной мало, да?
Примерно на том же уровне, да. Крупной, как и в прошлом году, мало. Ну, я тебе говорю, я вот в августе попадал несколько раз, довольно много было и крупного горбыля. Вот. Ну, это как попадешь. Вот. Каракосов мало очень стало. Я тебе скажу, но вот насчет каракосов, да, очень мало.
Почему?
Я не знаю, что с ними. Я не знаю, почему они, если так сказать, большинству охотников они просто не нужны, каракосы. Они, ну, они их не любят из-за того, что они маленькие, кослявые и так далее. Ну, больше предпочитают себе кефаль, чем каракосов. Да? Не то, что на них труднее охотиться, нет. Если при определенной навыке и технике на них охотятся не труднее, чем на кефаль.
Не, ну настоящая, вот. Настоящая черноморская охота на каракоса, она же происходит обычно в сентябре. Правильно? Когда,
да,
когда они сбиваются в стаи, и тогда можно, зная места, где эти стаи встречаются, это обычно тоже не возле берега, там глубина хотя бы от 10 метров должна быть, или даже там глубже, 15-20 метров. Вот мы ходили с Михаилом Шаверневым и Дмитрием Самойленко нырять, и ребята очень глубоко ныряли, до 23 метров. Они знают точки, где выходит каракос, и вот специально за ним ныряли. Ну, правда, тоже мало его было. Ну, я еще помню программы с Владимиром Топольницким, который тоже очень любит эту рыбу, и который может часами просто рассказывать про охоту на каракоза, и он практикует тоже вот именно сентябрьскую охоту, когда рыба выходит стаями, и с одной стаи можно взять, если грамотно действовать, достаточно много.
Каракосов, Саша, я тоже очень люблю стрелять, я тебе про них могу, я могу рассказать. Вот, но в сентябре такого количества, как раньше, вот 5-7 лет назад, сейчас нету. На глубине их, если раньше можно было нырять на глубине, выходили стаи по 100 штук, такие каракосы 500-600 граммовые, до килограмма и больше, выходили большими стаями. Сейчас такого нет. Сейчас вот я нырял на глубине, попадаются по одному, по два, по три, и такие вот на любой глубине. Ну, возле берега их вообще, можно сказать, нету сейчас, ну, большая редкость. А вот они начинаются где-то метров с 14, они начинают попадаться и глубже. Вот над камнями, возле камня. И то, знаешь, Саша, вот если я ныряю, допустим, на камень и вижу большого каракоса, то я, как правило, его не стреляю. Потому что каракос – это как предатель, знаешь. Он показывает место, где сидит горбыль. Вот если ты видишь камень и над ним каракос, то, возможно, там горбыли под этим камнем. Поэтому я, как правило, проверяю камень сначала на наличие горбылей, каракос, и они там оказываются в большинстве случаев. Каракос уже уходит. Были случаи, когда я так видел каракосов очень больших, по 2 килограмма. Но горбыли мне нравятся больше. Поэтому я проверял горбылей. И от размера каракоса, обычно это одинокие, 1-2 каракоса, если крутятся, значит где-то горбыли. Вот, большие. Были случаи, когда я не стрелял в каракоса весом, наверное, килограмма по 2. И под камнем были такие же примерно горбыли. То есть, и поэтому, как правило, я их стреляю уже тогда, когда я донырнул до дна и ничего не нашел, тогда уже я начинаю переключаться на них.
Да? Где Слушай, там, а да. Чего ты так их дискриминируешь? По-моему, очень вкусная рыба и хороший трофей.
Ну, мне он как на вкус почему-то не нравится, Саша. И может, я его неправильно готовлю. Вот горбыль мне больше нравится, чем он. Чем я вот, если будет выбор, кого стрелять, я выстрелю в горбыля, если будут они рядом стоять.
А как, ты готовишь их?
Да по-разному. Как я только их не готовил, что-то мне как-то они не сильно. Ну, ты знаешь, вот те каракосы, которые на глубине попадаются, вот такие, их сейчас мало стало, глубинные, вот они такие длинные, я рассказывал уже, длинные каракосы. Они вытянутые такие. Вот те вкуснее, чем вот эти мелкие и плоские.
Мелкие и плоские, они, как правило, на мелководье. А вот те, которые на глубине, они могут быть в длину не очень длинные, но они такие толстые, такие
Да, они толстые, они питаются не тем, чем мелкие. Мелкие питаются травой в основном вот этой вот.
Не, не в смысле с большим животом, а они прям широкие в плечах такие.
Да. Такие носатые, такие
Да,
клювастые.
носатый, и они вот сверху его смотришь, он прям такой толстый, увесистый, прям весь.
Да, Саша. Раньше на закате такие вот, если я специально раньше на них каждую охоту плавал. Лет 10 назад я не мог просто без них. И я специально заплывал на 12-14 метров и искал, где каракосы. И на закате они выходили стаями большими. Можно было вот, одна стая крутилась, и с одной стаи можно было до 10-15 каракосов взять, хороших, крупных. И это, как с планировки, как вот и залежки на дне. Ну, с планировки это как правило, первый раз эту стаю видишь, стреляешь, потом она уже так не подходит. Потом уже ныряешь на дно там и лежишь, ждешь, они тогда выплывают потихонечку, не спеша, надо очень длинное ружье, иначе задержки не хватит дождаться его.
Ну
Вот.
да, сейчас вот я, кстати, узнал с удивлением, что некоторые у нас охотники даже 140-е ружья практикуют, вот в частности.
Да, почему бы и нет, на каракоса в самый раз.
Да, ну я и сам вот помню, я свое первое длинное ружье купил именно для того, чтобы охотиться на каракосов, потому что, ну, для всего остального, в общем-то, у нас оно не нужно для любой другой рыбы.
Да. И еще на каракоса нужно очень резкое ружье. То есть он, если гарпун будет сильно тяжелый, а тяги
Ну да,
сильно.
с пневмата очень тяжело, практически нереально, он успевает
Даже
резко
вот
отскочить.
если, знаешь, если даже вот тяги 16, допустим, гарпун тяжелый, семерка, то он может успевать уворачиваться. Даже крупный каракос на глубине, он не такой верткий, как мелкий вот возле берега. Он бывает уворачиваться, и надо тяги ставить потолще, порезче. Вот я ставлю самые резкие тяги, вот в данный момент я какие-то американские поставил, тут вот купил в магазине недавно, в Новороссийске. У Андрея вот очень резкие тяги, я не знаю. Еще такие же резкие, вот я в другом магазине взял, точно по виду точно такие же, Спорасап называются. Их просто, ну, 17, их просто, ну, невозможно натянуть. Я был вынужден поставить длиннее чуть-чуть, чем обычно я ставлю. Но они настолько тугие, но резкие. Вот на каракоса пойдут. Они. Потому что если тяги медленные, они будут медленно разгонять гарпун, и он будет уворачиваться. То есть вроде бы гарпун летит в него, а рыбы нет. Оказия. Вытаскиваешь пустой гарпун, такое часто бывает. И в глубине, вот я нырял вот сейчас последний раз, где-то несколько дней назад, я плавал до 18 метров, там просто рельефа глубже не было, ничего такого. И там попадались одиночки. Вот так, один, два. Ну, таких стай нету. Хотя я пробовал лежать, вылеживать так, ну, одиночки выходят. И то редко. Вот, так что с каракосами почему-то хуже стало. Но зимой по-другому. Зимой они более такие вялые, ленивые от холодной воды. Поэтому зимой попроще чуть-чуть с ними. Только надо нырять поглубже, а не зимой глубоко.
Ну, зимой это надо искать уже где-то в районе камней, потому что...
А, и что интересно, Саша, они бывают зимой и в щелях стоят, бывают и плавают.
Да.
Непонятно от чего, от погоды не. Бывают в щелях стоят, да, как замороженные. Можно одним выстрелом трех-четырех подстрелить. А бывают, вот выплывают и плавают. Можно даже в залежке на них, в засаде охотятся на них, выходят. Вот, это зависит от, может, температура воды, может, от солнца зависит, от луны. От чего-то это зависит. Я не знаю пока от чего. Ну, такие дела. Ну, то, что в сентябре было каракосов больше, это факт. Их было просто в сентябре возле берега, я как-то помню, еще начинал охотиться, так их просто кишило. Я просто, ну, они стаи по 20, по 30 штук просто плавали такие до килограмма каракосы хорошие. И я даже на них вдоль берега и охотился, начинаю. Ну, правда, с арбалета уже. С пневмата мне не удавалось их стрелять, потому что они ближе, чем на 3-5 метров, не подплывали никогда ко мне. Вот.
Нет, с пневмата я как-то стрелял, но это скорее случайно. Где-то недалеко от берега бывает такое, что
Да.
случайно натыкаешься, он еще не успевает тебя испугаться. Если вовремя как-то сориентировался, то можно и с пневмата так стрельнуть. Но это скорее фортуна, чем какая-то система. Специально так, наверное.
Нет, нет. С пневматом на каракоса, Саша, это дело неблагодарное. Если только пневмат метр длиной будет. И то это так. Вот некоторые с арбалетом, знаешь, охотятся на каракосов, хвалят, что... Я скажу, что лучше всего арбалет... резинка лучше всего на него работает. Ну,
резинка. Вот у меня раньше самое первое мое длинное ружье, это было Буша Мундиаль метровое. И оно у меня вот всегда стояло до сентября, преспокойно лежало в чулане, и в сентябре я его доставал для того, чтобы поохотиться на каракосов. Ну, видишь, теперь технологии шагнули вперед, и все теперь знают, что с метровым ружьем можно и нужно охотиться на лобана и на сенгеля. Вот, а раньше, видишь...
Про каракосов я еще скажу, что на него просто желание надо. У меня просто желания особого нет так на них. Но вот в прошлом году у меня как-то появилось желание в сентябре поохотиться на каракосов. Я пошел на Толстом мысе, и нормально 10 штук я подстрелил таких, ну, по 600-700 грамм. От 400 начиная и выше туда. То есть я просто лежал в районе банки на разных глубинах. И они выходили, просто находишь место, где они крутятся, там ложишься, как на кефаль примерно техника такая же. И ждешь, пока подойдут. Желательно, чтобы это был камень высокий, потому что они, каракосы, не боятся, когда... ты находишься над ними. Вот если, допустим, ты лег на камень или на гряду, они снизу на тебя будут выходить. А если ты лег на дно, то они выходить не будут. Вот они, вот такая у них интересная тактика. Хотя у меня знакомый, он очень любит на каракосах охотиться. Он идет на закате, уже когда темно, темнеть начинает, и говорит, уже почти темно, и он ложится ныряет на 12 метров, ложится на дно, и они вдоль этих камней, они начинают выходить, плавают вот так вот. Когда темно, он без фонаря так на просвет. Но я так не пробовал, не знаю. Ночью не охочусь, поэтому...
Ну, наверняка мы еще многого не знаем о том, как можно охотиться, и что-то можно у рыбаков, наверное, перенять. Если, дорогие слушатели, что-то хотите в этом плане посоветовать, поделиться каким-то необычным способом охоты, напишите в комментариях, будет интересно. Наверняка есть такие люди, кто пытается охотиться нестандартно. Хорошо, ну что, давай подведем какие-то итоги. Что мы можем сказать с тобой про текущий сезон и какие сделаем прогнозы на эту осень?
Ну, на осень прогнозы, Саша, я даже не знаю. Но, возможно, мне кажется... Кефаль будет, сенгель будет этой осенью достаточно много, потому что если он бывает в сентябре, с 20 по 10, с 20 сентября, августа по 10 сентября, то, как правило, он бывает и в октябре, в ноябре, то есть с перерывом где-то в неделе 2-3, он бывает и в октябре, в ноябре уже идет более жирный такой, более качественный сенгель, скажем так, чем сейчас, и коренной, в основном. А тогда уже он будет уже не такой коренной будет и жирный будет. То есть, как правило, я думаю, что будет. Осенью будет сенгиль. А вот с лобанем, с ним я пока не знаю, как быть, потому что это все зависит от температуры воды. И она все равно похолодеет. То есть срок, когда он пойдет, я точно сказать не могу. Я думаю, это никто не скажет. Он может пойти и в середине октября, может пойти через неделю, а может и завтра. Если вода резко охладится и что-то случится в море. Вот, и охотников меньше будет там в районе мыса, как он называется, Панагея, да? В районе моста Керченского, то тогда, может, и пойдет. Все,
ну, хорошо, случиться. Хорошо. Ну что ж, вроде так пробежались мы с тобой по основным видам наших черноморских обитателей и поговорили о текущей ситуации на акваториях, попытались сделать какие-то прогнозы, угадали мы или нет, покажет время. На этом я предлагаю наш сегодняшний обзор акваторий закончить. Если есть у тебя что добавить в финале, то прошу.
Ну, что добавить? У рыбаков, как ты говоришь, поучиться можно жадности только, наверное. И смотря у каких. У дрочкистов только жадности можно поучиться. Вот. И я считаю, что рыбалка и охота – это совершенно разные вот, занятия. Я даже не, я сам рыбак, любитель, поэтому я не могу даже параллель какую-то провести с чем-то. Ну, никак, это не с подводной охотой не связывается. Поэтому мало чего у них можно. Они сами не знают, что и как будет, рыбаки, в большинстве своем. А смотрят в интернете, кто что поймал, кто что подстрелил и так далее. И смотрят, кто что сетями ловит. А те, которые ловят сетками, у охотников спрашивают, где рыба и как она, где сетки ставить. У меня много раз так подходили, спрашивали на берегу.
Ну, это ты неправильных рыбаков, в пример, приводишь, браконьеров. Кстати, вот забыли мы с тобой одну вещь. Давай коротенько, буквально в двух словах. Про пиламиду и про лаврака мы с тобой не поговорили. Ну и да, можно луфаря упомянуть.
Про пиламиду в этом году я встречал один раз на глубине стайку небольших, где-то грамм по 600. И все. Ну, так особо я на нее не плавал. Но мне из источников, из достоверных сказали, что ее ловили до весом до 2 килограмм, ловили где-то в районе там, в сторону Просковеевки, и на расстоянии где-то 1.5 километра от берега, вот так вот, ловили на что-то, не знаю на что, спиннингом ловили. Вот, на лодке плывал, кто-то ловил пиламиду, вот мне рассказывали. Правда это или нет, не знаю, я ее не стрелял, мне не на чем туда плавать. Такую даль. А вообще охотников желаю. В нее мало кто верит, что она вообще есть в море. И поэтому на нее как-то у нас время не тратят, скажем так.
Ну нет, некоторые рыбаки, вот я просто недавно именно с рыбаками разговаривал, и мне сказали, что нет пиламиды, вот ходили специально ее ловить, ничего не поймали.
Ну вот эти в августе ловили у нас там. Но не в Гележике туда, я сказал, в сторону Креницы, туда где-то они там, они места не скажут, даже под пытками. И там они ее искали и ловили, и сказали, что до 2 килограмм. Ну, рыбаки склонны врать, поэтому можно верить, но уменьшать результат где-то раза в два. Так примерно, может, и что-то и было. А луфарей я видел несколько раз. Мелких полно луфарей, таких вот с ладошку, я их не трогаю. А крупные на меня выходили. К сожалению, я не подстрелил ни одного, потому что они очень-очень осторожная рыба. Вот где-то недели две назад на закате я лежал на 7 метрах между больших скал таких высоких и охотился на сенгелей. Хорошо сенгели там шли. Я их стрелял. А тут вдруг на меня выходит, мне сначала показалось, что это пиламида. Издалека вода была метров 15 видимость вдоль дна. Я видел, как она плыла издалека в мою сторону. Я думал, пиламида. Она была толстая. Потом ближе я подумал, нет, все-таки лаврак. И когда он уже подошел на расстояние 5 метров, и это самое, я уже видел, что это луфарь, он резко развернулся и ушел резко в берег. Я даже не успел нажать на курок. То есть я в него даже уже прицелился, думаю, как только развернется, стрельну, чтобы не стрелять ему в лицо, что гарпун может срикошетить. И он резко развернул, так резко стартанул, что я не успел стрелять. Но я успел его увидеть. Он где-то был сантиметров 70-80, такой хороший, очень толстый.
Ничего
таких,
себе, слушай. Да.
Я таких луф, прямо знаешь, он выглядел как этот, в океане луфари, блюфиш называется. Вот, они такие толстые, знаешь, головастые. Вот он похож был на него. То есть не на черноморского луфаря, а именно вот на средиземноморского такого океанского луфаря. То есть он, голова большая, толстая, такой матерый прям, знаешь. Ну, весил он килограмма, ну, наверное, 2-2.5, не больше. Такой, ну, толстенький очень был. И жалко, я прям это самое, Саша, я от досады чуть ружье мне это самое не поломал.
Ну да, всегда обидно, когда думаешь, блин, надо было стрелять.
К счастью, труба карбоновая крепкая, и она не сломалась. Но в общем, упустил я его, хороший был луфарь. Еще на меня выходы были, тоже сзади, там не вариант было стрельнуть, тоже где-то килограмм, выходили где-то в районе килограмма луфарей несколько раз. Тоже вот на глубине 7-8 метров.
Я луфарей вот тоже так стрелял из залежки, когда лежал именно по лобану, и я их принимал первые разы, вот первые два раза, я думал, это лобаны. Вода мутная была. И я просто стрелял, думая, что это лобан. А потом уже, я когда первый раз вообще его стрельнул, я только когда уже взял в руки эту рыбу, я уже тогда только понял, что это что-то... Ну хорошо.
Не, я первый раз луфарика давно подстрелил. Ну да. Я когда первый раз подстрелил луфаря, я уже знал, что это он, потому что он мне в палец вцепился зубами.
Да, он такой, что и откусить может.
Да, ой, запросто, особенно крупный, Саша. Это очень, на самом деле, многие люди недооценивают. Это очень-очень опасная рыба. Я бы его с барракудами в один ряд поставил. А он может, если крупный, он может запросто оттяпать палец.
Ну да, да, он Мише как-то раз, он рассказывал, палец прокусил, висел на кукане, он рыбу рукой поправлял на кукане, и, видимо, случайно как-то палец попал в районе рта, где-то у него там оказался, и он его так укусил, что прокусил перчатку 5-миллиметровую насквозь и палец прокусил.
Да, у меня приятеля за задницу укусил, на кукане висел, небольшой такой 500-граммовый луфарь, он 5-миллиметровый костюм не прокусил, но он говорит, я... Такое ощущение было, как будто пассатижами кто-то сзади схватил вот так и подергал вот так в разные стороны головой. Он так, он схватил его за задницу, еще и головой подергал, как собака. Поэтому его надо опасаться. Очень многие люди ходят со шрамами именно от крупных луфарей. Очень многие охотники, которых я знаю в Геленджике, между пальцами он, как правило, там и кусает. Особенно крупный. Сейчас уже крупных мало, так что... Но все равно, надо иметь
надо
в виду,
аккуратно, да.
А, быть начеку, иначе стоит расслабиться, и все, сразу оттяпает кусок.
Ну хорошо, ну что, тогда на этом заканчиваем. Мы дождемся окончания этого сезона, посмотрим, станет уже понятно тогда, как на самом деле все сложилось. И я надеюсь, пообщаемся с тобой еще в конце сезона, подведем, может быть, какие-то итоги. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Это было Водолаз Радио. У нас был сегодня традиционный обзор черноморских акваторий, который вел подводный охотник из Геленджика, мастер спорта по подводной охоте Юрий Мартыновский. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях к этому выпуску, и мы попросим Юру на них ответить. На этом все. Всем счастливо и до следующих встреч. Пока.
До свидания, Александр, и до свидания, слушатели Водолаз Радио. Был рад, очень рад побеседовать.
Юра, я тоже очень рад был с тобой побеседовать, и мы с тобой можем беседовать бесконечно, и, потому что у тебя всегда столько интересных наблюдений. И мысли, я, пожалуй, ну, вообще не очень-то много таких охотников знаю, кто обладает такой наблюдательностью, во-первых, а во-вторых, кто может это внятно и интересно рассказать. Поэтому спасибо тебе большое, что уделяешь время нашему проекту. Очень интересно с тобой общаться, и потом, после этого общения, у меня у самого, я чувствую, как возникает много разных мыслей, идей, и хочется скорее на охоту все это проверять на практике. Вот, так что спасибо большое. Ну и до следующих встреч.
До свидания. Буду рад пообщаться еще.
Да, я тоже буду рад. Все, пока.
Пока.